В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Познакомились мы с ним в Донецке, где я вел концерты с его участием. Как вас объявить? Что говорить обязательно, а что желательно не говорить, спросил я Владимира Семеновича за кулисами. Нежелательно, сказал он, говорить много, обязательно, но обязательно, думаю, нужно сказать, поет Владимир Высоцкий. Не может быть, кумир публики, живая легенда, и вдруг так просто поет Владимир Высоцкий. Нет, так не бывает, решил я для себя тогда, и, объявляя его выступление, наговорил зрителям приблизительно следующее. «Дорогие друзья, наступила та долгожданная минута, когда я с радостью и гордостью могу сообщить вам, что все оставшееся в концерте время для вас будет петь тот, с кем вы давно и с нетерпением ждете встречи. Артист, певец, композитор Владимир Высоцкий». Я все это не просто проговорил, я проорал так, что чуть не сорвал свой голос. Вышел Высоцкий, посмотрел на меня таким взглядом, будто бы я стоял на сцене без брюк. После концерта подошел ко мне и сказал: «Послушайте вы, что это за объявление? Мы ведь договорились, как меня представить». И, добавив еще что-то не очень разборчивое, хлопнул дверью своей гримерной. В следующем концерте его выступления я объявлял избитой, но проверенной репризой. «Меня часто спрашивают, — говорил я, — волнуется ли артист перед выходом на сцену? Отвечая на этот вопрос, скажу следующее. Если артисту нечего сказать людям, волнуйся, не поможет. А если наоборот, успех обеспечен. Вот возьмем, к примеру, меня. У меня всегда есть что сказать. Естественно, отсюда и успех». Зал ответил мне улыбкой. «Если в вашей улыбке, — продолжал я, — недоверие к сказанному, давайте обратимся к примерам. Я сейчас произнесу всего 3 слова, после которых, убежден, будут аплодисменты, а следовательно, успех. Итак, 3 слова. Поет Владимир Высоцкий». Ну, понимаете, с аплодисментами было все в порядке. Вышел Высоцкий, скупо улыбнулся мне, залу, и направился к микрофону. Обращаясь уже к нему, я произнес: «Обратите внимание, Владимир, как меня принимают. Не хотят, чтобы я уходил». И, оставив его у микрофона, я направился на авансцену, отвешивая поклоны хохотавшей и рукоплескавшей публике. «Спасибо, спасибо!» — не унимался я. «Но я ведь в концерте не один. Успокойтесь, давайте послушаем Владимира Высоцкого. А вдруг у него тоже есть что сказать?» Владимир сдержанно улыбался. Аплодисменты не смолкали, несмотря на то, что он стоял с поднятой, просившей тишины рукой. Прозвучало несколько гитарных аккордов, и Высоцкий запел. Когда я пригласил его на прощальный поклон, он сказал неунимавшейся публике: «Поберегите ладони, будете дома детей по головкам гладить». И не без ехидства добавил: «А теперь давайте послушаем Николая Тамразова. У него всегда есть что сказать». Мне стало вдруг как-то хорошо, на душе полегчало, волнение сменил покой. Но надо же, кумир публики, живая легенда, и вдруг так просто поет Владимир Высоцкий.
3-9 в государстве, 3-9 — 27. Все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой, а наследник пошел воровать. В 30-м королевстве 3-10 — 30, что ли? В добром дружеском соседстве жил еще один король. Тишь да гладь, да спокойствие там. Хоть король был отъявленный хам, он прогнал министров с кресел, оппозицию повесил и скучал от тоски по делам. В 3-11 царстве, то бишь в царстве 33, царь держался на лекарстве, воспалились пузыри. Был он милитарист и вандал, двух соседей зазря оскорблял. Слал им каждую субботу оскорбительную ноту, шел на международный скандал. В 33-м царь сказился. Не хватает, мол, земли, на соседей покусился. И взбесились короли, обуздать его смять, только глядь, нечем в 27-м воевать. А в 30-м полководцы все утоплены в колодцы, и вассалы восстать норовят.
Потом было множество концертов Высоцкого в различных городах, в Москве, Подмосковье. Большинство из них вел я. Я и сегодня радуюсь, что так случилось в моей жизни. Радуюсь и горжусь. При возможности рассказываю об этом. С удовольствием рассказываю о том, что Высоцкий никогда, а точнее почти никогда не называл меня по имени. Обращаясь ко мне или говоря обо мне с кем-то, он называл меня ласково, так не характерно для речи Высоцкого. Окружающие расплывались в улыбке, когда звучало в мой адрес «Тамразочка». Лето 80-го. Москва готовилась к Олимпиаде, а гастрольная жизнь артистов и коллективов продолжалась согласно планам. Владимир Семенович в те дни был на гастролях в Калининграде, откуда мне позвонил администратор, проводивший его концерты. Он сказал, что Владимир Семенович чувствует себя не очень, жалуется на горло, поговаривал даже о снятии концертов, а вчера вечером бросил такую фразу «позвонить Тамразочке». Пусть приедет. Но, сказав это, тут же добавил, да нет, не сможет, Олимпиада. А я все-таки решил вам позвонить, продолжал администратор, решив, подумав, что в желании Высоцкого видеть вас, есть, наверное, и необходимость вас видеть. Обещать было нечего, выехать я не мог. Исчезнуть из Москвы в такой момент, кто поймет, ни начальство, ни подчиненный. Меня беспокоило то, что самочувствие Владимира было неважным, но ведь страшного ничего не было. Боль в горле периодически испытывает каждый поющий артист. Высоцкому просто необходим был отдых. Но фраза «позвонить Тамразочке, пусть приедет» меня волновала и как-то даже грела. Высоцкий не был обделен друзьями, и вдруг позвонить Тамразочке. Как я нашел возможность выехать из Москвы, рассказывать не стану, это отдельный рассказ. Но уже через 2 часа после телефонного разговора с администратором я был в московском аэропорту, а в 17 часов приземлился в Калининграде. Сел в такси и направился во дворец спорта, где проходили концерты. Шло первое отделение. На сцене пел ансамбль «Земляне». Двое мужчин, стоявшие рядом со мной за кулисами, говорили о том, что «Земляне» поют последнюю песню, а Высоцкого нет. Антракт делать нежелательно по причине наползания следующего концерта. Потом я узнал, что беспокойство незнакомых мне людей было беспокойством художественного руководителя и заместителя директора филармонии. Прозвучал финальный аккорд заключительной песни «Землян». Художественный руководитель и замдиректора громким шепотом, перебивая один другого, выкрикивали: «Ребята, потяните еще время! Высоцкого нет! Еще пару песен!» Но аплодисменты смолкли. Артистам ничего не оставалось, как покинуть сцену. Ведущая ждала указания от своих руководителей, но они смотрели друг на друга в полной растерянности. «Появится Высоцкий, дайте мне знать!» Бросил я и отправился туда, где было море света, лес микрофонов и полных ожидания тысячи человеческих глаз. «А кто вы?» — спросили меня одновременно волновавшиеся за кулисами мужчины. Я уже был на сцене и думал о том, что сейчас буду говорить зрителям, поэтому на вопрос «кто вы?», даже не вдаваясь в его суть, ответил: «Я электрик-осветитель, но сегодня не моя смена, могу выручить». Минут через 8-10 я услышал за кулисами сразу несколько голосов. В одном из них я узнал голос Высоцкого. Понимая, что разговор идет обо мне, и какой разговор, я тоже представлял, сдержать улыбку, несмотря на все усилия, было невозможно. Но когда я посмотрел за кулисы и увидел искаженное удивлением лицо Высоцкого, я захохотал в голос. Он тоже попытался улыбнуться, но из этого и получилось, что на лбу собрались морщины, глаза стали меньше обычного, а губы, чуточку растянувшись, беззвучно повторяли понятное только мне одному: «Тамразочка». Отсмеявшись, я объявил его выступление, сказав только самое важное, сказав спокойно и просто: «Поет Владимир Высоцкий».
От скучных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. «Ну что ты, брат, ведьма? Пойти посмотреть бы, как в городе нашей живут». как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы кама грядеши? Намылились в город, у нас ведь тоска. Ах, гнусные бабы, да взяли хотя бы с собою меня, старика. Ругая друг дружку, взошли на опушку. Навстречу попался им враг вурдалак. Он скверно ругался, но к ним увязался. Кричал, будто знает, что как. Те к лешему: как он? Возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро, под видом туристов, поели, попили в кафе «Грандотель». Но леший поганил своими ногами, и их попросили отдельно. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялись и тоже смотались, освоившись в этим раю. И наверняка ведь прельстили бега ведьм, ведь много орут и азарт на бегах. И там проиграли ни много ни мало 3000 в новых деньгах. Намокший, поблекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал стучаться: где друг домочадцы? А те отвечают: запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на софе.
В последний день гастроли голос совершенно отказался подчиняться ему. Но он все же вышел на сцену. Вышел, как всегда, бодро, со сдержанной улыбкой, в которой больше улыбались глаза, чем губы. Пальцы уверенно высекли из гитарных струн вступление к песне «На братских могилах», но вместо первой песенной фразы, как-то словно сломавшись, извиняющимся тоном, он сказал: «Нет, не могу петь сегодня. Ничего не получится, не смогу». Резким движением он снял с плеча широкий ремень, руку, в которой держал гитару, отбросил в сторону и застыл в полураспятии на секунды, пока я шел по сцене, чтобы взять у него гитару. Тишину нарушил требовательный голос из зала: «Пой, Володя, пой!» Высоцкий посмотрел в сторону, откуда прозвучал голос, и тихо сказал: «Видит Бог, не кабенюс. Мы не делали отмены, я все надеялся, а вот вышел и чувствую, что не могу. Но вы уж не сердитесь на меня, я скоро к вам приеду снова. Я ведь перед вами теперь в огромном долгу, а вы сохраните эти билеты, они будут действительны на мое первое выступление, и обязательно приходите. Петь я для вас буду с таким же желанием, какое переполняет меня сейчас. И назовем мы тогда нашу встречу с вами после затянувшегося антракта. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смириться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление в смертной схватке с целым морем бед, покончить с ними, умереть?» Высоцкий читал монолог своего Гамлета. Никто не ожидал такого поворота. Зал замер. Меня охватил страх. Я почувствовал, как боль его горла резанула по моим связкам. Зачем вырвалась у меня, но можно ли остановить стихию? За монологом последовали рассказы о театре, о кино, ответы на устные и письменные вопросы. Час пролетел, как одно мгновение. Это был час человеческого откровения поэта, певца, артиста, гражданина перед теми, для кого он пел, писал, играл, жил. Закончил он этот поистине необыкновенный вечер словами одной из своих песен: «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и делах. Я, конечно, спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода». Многотысячная аудитория провожала Высоцкого, скандируя «Спасибо». Сцена уже давно опустела, а встреча продолжалась. Радисты Дворца спорта включили в зал фонограмму песен Высоцкого, спетые им в предыдущих концертах. Зрители слушали их, не покидая своих мест, слушали, радуясь, смеясь и грустя. Радуясь, потому что испытывали счастье от соприкосновения с чудом, имя которому Владимир Высоцкий. Смеясь, потому что все, над чем смеялся Высоцкий, в высшей степени было смешным, грустя, потому что, расставаясь с чудесами, люди не могут не грустить.
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем ободают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Это снова я, Николай Тамразов. На Западной Украине есть очаровательный городок Черновцы. Зеленый, с изумительной архитектурой, с неторопливо живущими в нем людьми и удивительно дешевыми рынками. Но я сегодня не об этом. Так вот, в филармонии этого изумительного городка многие годы в качестве заместителя директора работал изумительный человек Пинкус Абрамович Фалик. Но я сегодня и не о нем. И даже не о том, что женой Пинкуса Абрамовича была изумительная еврейская актриса Сиди Львовна Таль. Я хочу сказать о том, что эти изумительные, жившие в очаровательном городке люди были большими друзьями Аркадия Исаковича Райкина, великого и неповторимого артиста, искусство которого было и всегда будет эталоном для всех здравствующих и грядущих деятелей эстрады. Я заговорил о Черновцах, потому что в этом городке я впервые увидел Аркадия Исаакча Райкина на сцене. Я его много раз видел в кинофильме «Мы с вами где-то встречались», теле- и радиопередачах, но на сцене, как говорится, живьем, увидел именно в этом городке. А Сиди Львовна и Пинкус Абрамыч познакомили меня с ним лично. Люди искусства могут представить, какую гамму прекрасных чувств я испытал от встречи с Райкиным как с артистом. И совершенно непередаваемая радость охватывает меня и сегодня от того, что я лично был с ним знаком. Аркаденька, ты обязательно должен видеть этих ребят на сцене, сказала Сиди Львовна Райкину после того, когда представила ему меня и моего брата. Тогда я работал на эстраде в разговорном дуэте в паре со своим родным братом Петром. Некоторые поклонники эстрады могут помнить такую афишу Николая Петра Тамразова. «Непременно, непременно, если ты просишь», ответил Аркадий Исаакч. Мы уже тогда глубоко любили артиста Райкина, любили его монологи, скетчи, сцены, сценки, но даже представить себе не могли, как он умеет двигаться и танцевать. Он блистательно демонстрировал эти качества, исполняя миниатюру Чарли Чаплина. И как неповторимо он поет, как никто и никогда, сердечно, доверительно. Не для всех, а как бы для тебя одного. Интонируя умно, я бы даже сказал мудро. Нет в твоих речах открытия, скажет знающий искусство Райкина слушатель. Райкин и без них Райкин.
Весна до начала ступает, не смело, не слышно ступает она.
И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дом управ. Весна, пешеходы скользят по панели, и падают ноги за град. Весна, 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 весна. Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
Весна, и коробки пасутся на травке, соломушки врочат звездой.
Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат. Весна, 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 весна,
весна,
весна, весна. Усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень, спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении, жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
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 Весна! Весна!
В репетиционной комнате филармонии шла репетиция. Сиди Львовна Таль ставила нашему дуэту, о котором я уже сказал выше, песню из репертуара Леонида Осиповича Утесова. Поклонники Утесова помнят эту песню. «Ой, щедра моя старуха, не найти щедрей, подарила мне старуха 10 дочерей». Одна маленькая деталь. В Черновцах мы оказались на гастролях в те самые сроки, когда на гастролях и был театр Аркадия Исаакча Райкина. Так вот, я возвращаюсь к этой песенке. Я играл в этой песенной миниатюре старуху, а мой брат старика.
Миниатюра заканчивалась очень зажигательным танцем, который мы танцевали не в образах стариков, а от своего уже лица. А танцевать, я вам скажу, мы умели. До работы на эстраде в разговорном дуэте мы с партнером оба были профессиональными артистами балета. Сиди Львовне нравилось с нами репетировать, она то и дело заставляла нас повторять все от начала до конца. В разгар репетиции в класс вошли Пинкус Абрамович Фалик и Аркадий Исаакович Райкин. Сиди Львовна сделала вид, что это для нее большая неожиданность. Усадила гостей, и мы показали им, первым нашим зрителям, наш новый номер. Когда мы его закончили, Аркадий Исаакович и Пинкус Абрамович зааплодировали. И, обращаясь к Сиде Львовне, Райкин сказал: «Сиденька, ты как всегда, Сиденька, ты не можешь без своих шуточек». Что это означало, нам было неизвестно. Но после этих слов они очень громко хохотали. Потом, обратившись к нам, Аркадий Исаакович сказал, что все до такой степени ему понравилось, что номер немедленно нужно выпускать на сцену для того, чтобы, как он выразился, не перезрел. «Только одно, на мой взгляд, — сказал он, — снимите звуковую подачу в самом начале. Не пойте, а размышляйте как бы вслух под музыку». И сам напел первые строчки той самой песни. «Ой, щедра моя старуха, не найти щедрей, подарила мне старой». От этой песни стало как-то хорошо и тепло, и на душе, и вокруг. «Нет в твоих речах открытия, — скажет знающий искусство Райкина слушатель. Райкин и без них Райкин».
Закрыши на ночь магазины, все разойдутся кто куда, и только мы своей Берлины не покидаем никогда. Не слышно, время пролетает, не заменяют нас никем, за то, как много наблюдает обыкновенный манекен.
Приносят к доктору старуху, с носилок слышен слабый стон, но говорит ей доктор сухо: «Вас не приму, не мой район». И не понять ей тете Кате, что средь больничных белых стен с ней разговаривал в халате обыкновенный манекен. Был негодяем оклеветан один достойный гражданин, и очень много долгих лет он не видел улиц и витрин. А клеветник гуляет смело, не обличаемый никем. Я бы из него такое сделал, но я всего лишь манекен.
Меня страдали из полена,
я сделан из папье-маше,
и сердца нет у манекена, он не мечтает о душе.
И значит, всем ясна отныне мораль нехитрых этих сцен. Весьма уместный на витрине опасен в жизни манекен.
В тот же день в концертном зале Дома офицеров, где проходили наши выступления, выступления театра Райкина проходили в это же самое время в Летнем театре Парка культур. Мы показали зрителям нашу новую работу. Она имела успех, и мы прямо со сцены сказали о том, что этот номер придумала и поставила нам любимица черновицкой публики Сиди Даль. зал взорвался аплодисментами. Сиди Львовна вышла на сцену, подарила зрителям глубокий поклон и сказала: «Я рада, что вы аплодируете моей придумке и мастерству артистов. Мы сегодня, — добавила она, — можем считать себя счастливыми. Всему, что вы сегодня слышали и видели здесь, несколькими часами раньше аплодировал сам Аркадий Исаакович Райкин. Аплодировал и пел вместе с нами. Так пел, как может петь только Райкин».
Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились свои сами, может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина. Но на час позднее срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора. Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом от часов наискосок я шагал мрачнее тучи. Вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, сердцу милый голосок. Я прошу вас прощения, я сгораю от смущения. Я вас долго ждать заставила, что вы это не беда. И опять прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина.
Если разговор получился о Сиде Львовне Таль или Пинкусе Абрамовиче Фалике, поверьте мне, они достойны того, чтобы о них так говорили. Если кому-то показалось, что я сегодня о себе, ну что ж, я, наверное, не единственный в желании иногда хвастануть. А если все-таки разговор получился об Аркадии Исааковиче Райкине? «Нет в твоих речах открытия», — скажет знающий искусство Райкина слушатель. И он абсолютно будет прав. Райкин и без них Райкин.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. Передача так называется.
Сегодня начнем с песни.
Этот дом под зеленою крышей постоянно я вижу во сне. Ветерок занавеску колышет на знакомом заветном окне. У крыльца загрустила рябина, и калитка отворена в сад. Там я девичье сердце покинул, там я девичье сердце покинул. Обещал возвратиться назад, обещал возвратиться назад. Развеял следы мои ветер, и дорожная пыль замела.
Забывал я на письма ответить, отвыкал от родного тепла. Думал, встретится счастье другое, думал, сердце забудет о ней. Отчего я не знаю покоя, отчего я не знаю покоя, и грущу все сильнее и сильнее, и грущу все сильнее и сильнее. Может, больше не встречусь я с нею, позабыла она обо мне. О себе я напомнить не смею, только дома вижу во сне. И грустит у крылечка рябина, и калитка отворена в сад. К ней единственной первой любимой, к ней единственной первой любимой я хотел бы вернуться назад. Я хотел бы вернуться назад.
Я листаю трудовую книжку артиста и думаю, какой сволочи пришла в голову мысль изобрести этот документ, порочащий весь трудовой и жизненный путь человека. Уволен, принят, принят, уволен. Сухая дата, дурная подпись, словно ничего не видящее око печать. А где же голодом истерзанное детство, дороги, опаленные войной? Где жизни дни со смертью по соседству, те, о которых мне поведал мой герой? Герой моего сегодняшнего рассказа – заслуженный артист России Николай Николаевич Щукин. Ну, о Щукине успеется, а сейчас... Дорогая публика, к нам в Ростов, который стоял, стоит, и стоять будет не где-нибудь, а на Дону, едут гости с далеких Гавайских островов. Едут в количестве 400 человек, 399 из которых то ли на подлете, то ли на подплыве, то ли на подъезде. А один из них уже здесь среди нас. Встречайте, певец Ника Стефан. Именно так в 1946 году ростовской публике впервые представлял Николая Щукина сегодня уже мало кому известный конферансье Николай Синев. Звучит оркестр, гаснет яркий свет, только два тусклых прожектора освещают певца, дабы не нарушить его таинственность и загадочность с одной стороны, а с другой не дать возможность зрителям разглядеть серенький, крепко поношенный, мягко выражаясь, костюмчик и сильно потресканные лакированные туфельки. Зрители пытаются увидеть в иностранце черные густые волосы, пышные его брови, большие красивые глаза, но все это случится после того, когда он исполнит свою первую песню и не на чистом, и не русском языке. «Через океан моя дорога, через океан мои слова, очень близко, очень недалеко, путь от сердца негра до Москва». Эта стихотворная билиберда показалась зрителям утонченной и высокой поэзией, потому что голос певца был настолько своеобразным, тембр чарующий, волнующий, манящий, звукоизвлечение такое непривычное для нашего слушателя, которому с первой прозвучавшей ноты было все равно, о чем поет этот голос, им хотелось, чтобы он пел и пел. Это не только было похоже на любовь с первого взгляда, это была та самая любовь. А после песни, когда сцену залил яркий свет, слушателям было абсолютно безразлично, во что был одет певец, какие на нем были туфли. Такой талант себе позволить может небрежность, легкую, мирскую простоту. А несколько минут назад руководителю оркестра Максиму Стельману строго-настрого было приказано высоким начальством не выпускать Николая Щукина на сцену. И дирижер не ослушался. Он не выпустил Щукина. Он назвал его Ника Стефан. Хотя это немного и меняло, а лишь усугубляло вину дирижера. Но он верил Николаю. Иначе не сказал бы ему перед выходом: «Завтра ты сможешь спеть лучше любого певца в мире, но это будет никому не нужно. Нужно спеть сегодня».
была гитара, ты знала давно, кому мое сердце любовью полно. А что мне ответить, подруга моя? Об этом не знали ни ты, ни я. В груди твоей еще не в ней звучит любви не тая мелодия счастья. Ты каждой струной вздыхаешь со мной, родной отзывчивый друг, гитара моя. Ты мне отвечаешь, напевно звеня. Ты знаешь, кем стала она для меня. И слышу я радость в аккордах твоих. Ты все теперь знаешь про нас, про двоих. В груди твоей еще нежней звучит любви не тая мелодия счастья. Ты каждой струной ликуешь со мной, родной отзывчивый друг, гитара моя. Родной отзывчивый друг, любимый друг.
В 1939 году дедомовец, сирота Коля Щукин, живший тогда в Катакургане, Самаркандской области, был усыновлен кавалерийским полком, став его сыном. Откормили солдаты мальчишку, отогрели, заиграл румянец на щечках, зазвенел охрипший от уличных холодов голосок: «Распрягайте, хлопцы, коней, та й лягайте спочивать», напевал сын на маршах, выпавших на долю его полка. А в 1941-м, рано утром на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех детей советских, это значит против нас. Это стишки Колиного детства. Против сына Коли Щукина и его отцов пошли войной фашисты, но он выстоял и победил, принеся вместе с победой медали и ордена, среди которых два ордена солдатской славы. Не только этими высокими наградами отметила родина подвиг солдата-героя, она ему еще вручила жутко скрипучий, громко свистящий протез, который то и дело лопался под тяжестью мешков, который Николай таскал в Одесском порту, куда приехал, чтобы пытаться снова петь певец Ника Стефан, после того, когда по личному приказу Жданова ростовский молодежный оркестр под управлением Максима Стельмана, как и все другие оркестры страны, был разогнан. Гитлера солдат Николай Щукин победил, а Жданова артист Ника Стефан одолеть не смог. Покрепче сволочь оказалась. Спустя годы Одесса откроет свои объятия Николаю Щукину. От концертного зала до гостиницы будут нести поклонники таланта на руках не только его, но и автомобиль, в котором он находился. Но до этого часа нужно еще дожить, помучиться, поголодать, потаскать мешки в Одесском порту с артистами ансамбля донских казаков, с зайцем на третьей полке добраться до Ленинграда, поваляться там на скамейках Московского вокзала, попеть во многих ресторанах и кинотеатрах, попробовать прослушаться в оркестр Дмитрия Покраса и получить отказ, получить признание Александра Вертинского и похвалу Исаака Дунаевского, выпадет на долю Нико Стефана, до того момента, когда в 1956 году композитор Арно Бабаджанян услышит его голос и предложит ему записать на пластинку мексиканскую песню «Вернись» и свою песню, песню Арно Бабаджаняна «Жду тебя». После появления пластинки с этими песнями не стало на эстраде Нико Стефана, так как при оформлении документов на оплату потребовали паспорт. А появился Николай Щукин, певец, популярности которого, думаю, завидовали даже самые-самые звезды эстрады того времени, и громко рукоплескали любители песни во всех городах тогда еще здравствующего СССР.
Где мне искать дорогие слова, как мне сказать, что я люблю тебя? Жизнь мою столько счастья внесла, тебе пою, с тобой моя судьба. С тобой узнал впервые радость любви твои. Глаза родные, сердце зажгли во мне. Как мне сказать, что я люблю тебя? Ты в жизнь мою столько счастья внесла, тебе пою, с тобой моя судьба. Сказать, что я люблю тебя. Ты в жизнь мою столько счастья внесла, тебе пою, с тобой моя судьба.
В 1959 году звезды украинской эстрады, любимцы самого Никиты Сергеевича Хрущева, Тарапунька и Штепсель, артисты Юрий Тимошенко и Ефим Березин уговаривают Николая Щукина переехать в Киев, где он и поет до 68 года. В Москве в эти годы певцы лирического дарования переживают трудные времена. В полный голос зазвучала песня так называемого гражданского звучания. Эфир разрывается бухенвальдским набатом, «Хотят ли русские войны», «Возьми шинель, пошли домой» и другими подобными песнями. Конкурс на лучшее исполнение советской песни дарит нам таких певцов, как Иосиф Кобзон, Виктор Вуячич, Владимир Макаров, Вадим Мулерман, ленинградцы в полный рост раскручивают Эдуарда Хиля. Не уверен, что случайно, но многие другие, среди которых и Николай Щукин, забыты эфиром на долгие годы. Среди лирических певцов радио и телевидение отдает предпочтение Вахтангу Кикабидзе. Не спорю, он заслуживает того, но не единственный. В 68 году Николай Щукин снова возвращается в Москву. Снова артист Московского объединения эстрады. Уходит из жизни Клавдия Ивановна Шульженко, Леонид Ощ Утесов. Уже давно с нами нет Марка Бернеса, Майи Кристалинской и многих других, владевших ласковым и добрым талантом. Но есть Николай Щукин, артист негаснущего дарования, неповторимый лирик, исполнитель песен счастья, добра и любви, песен, в которых сегодня мы все так нуждаемся. Так пой нам как можно дольше, пой нам как можно чаще, пой нам и не надо лучше, пой так, как пел всегда Николай Щукин.
Прекрасны ритмы песен новых, любите их и пойте их. Но годы проверяют слово, и в увлечениях своих не забывайте песен старых. Они о многом расскажут вам. Их пели под гармон и под гитару, и просто так их разнесло по свету ветром. Но в наши годы, в наши дни, для радости и грусти светлой, друзьями к вам придут они.
Ну вот и все, что сегодня хотел рассказать вам Николай Камразов. Всего доброго, до новых встреч.
В эфире авторская программа Николая Камразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.